Но в карцер посадили самого Ломоносова, а виноватым он себя не считал. Просто в Боновом доме стало ему невмоготу. Там царил особый мир ботаников и садовников, которые жили между собою дружной семьей, сообща громили русские квартиры, оскверняли в домах иконы, а заправлял этим разбоем староста евангелической церкви Иоганн Штурм, тоже садовник. Ломоносов осатанел, когда у него с вешалки украли новый камзол, и пошел объясняться с этим вот Штурмом, чтобы его балбесы вернули украденное. Пришел, а там дым коромыслом, все пьяные. Имена их уцелели для русской истории, вот они. Люрсениус, Брашке, Граве, Шмидт, Прейсер, Битнер, какой-то копиист, Альбом. А столяр Фриш стал орать: «Эй, бейте этого дурака, что камзол ищет!» Ломоносов схватил болван, на котором мастера парики свои распяливали, и пошел этим болваном работать справа налево, все гости были им враз повержены, а сам Штурм звал караул: «Спасите! Моя жена с большим брюхом из окна выскочила!» Ломоносова посадили под арест. Но скоро и выпустили, а императрица Елизавета даже обозлилась: «По мне так вернее Ягана Штурма выдрать, чтоб камзол Ломоносову вернул, а столяру Фришу и копиисту Альбому надо бы на всыпать как следует, чтоб себя не забывали». Ломоносов перевел с немецкого на русский язык пышную оду Юнкера о коронации Елизаветы. На возвращение ее из Москвы в столицу он сам сочинил оду, но в мае 1743 года Ломоносова снова томили под арестом, лишили его половины жалований. Ломоносов буйствовал за честь науки, а невежество мстило ему злобствуя. «Ученость высоко чту», — утверждал Ломоносов, — «но шарлатанов с дураками в науке бил, бью и буду бить». На теле Ломоносова сохранились следы ранений. «Меня ведь тоже бивали», — рассказывал он друзьям. Ломоносов никому спуска не давал, ибо сознавал свое превосходство над копошившейся в науке мелюзгой. Он буянил ради свершения великих дел, которые предстояло сделать, и всегда хотел честно трудиться, а эта мелюзга только мешала ему. Чересчур горько складывались его стихи: «Счастлива жизнь моих врагов». То, что Ломоносов свершил для науки, для нас с вами, читатель, слишком известно, и перечислять его труды нет необходимости. Пушкин писал о нем: он создал первый университет, он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Ломоносов еще до Пушкина переводил из Горация: «Я знак бессмертия себе воздвигнул превыше пирамид и крепче меди. Не вовсе я умру, но смерть оставит велику часть мою, как жизнь скончаю». Рвать цветы под облаками — это редко кому удается. Славное имя Берегиня. Пусть не свирепеют наши гордые мужчины, если я скажу, что женское здоровье гораздо важнее мужского. У древних славян, наших предков, женщину почитали славным именем Берегиня. В самом деле, кто бережет семейный очаг? Кто перевяжет раны, кто накормит, кто сошьет одежду, кто наведет порядок в доме, кто примирит ссору в семье? Ко всему этому издревле приспособлена женщина, и когда она заболевает, дом рушится. Мужчина, выпавший из-под женского контроля, превращается в тряпку, а семья теряет то главное, что скрепляло ее воедино. Следовательно, берегиня хранит всех нас, а мы обязаны беречь свою берегиню. Если же рассуждать о женском равноправии, то оно возможно только в том случае, когда женщина в обществе будет стоять выше мужчины, на пьедестале, а мы, зазнавшиеся охламоны, проходя мимо, должны снимать шляпы и кланяться ей. Вот тогда и будет подлинное равноправие. Много лет погруженный в боевое и политическое прошлое России, я, конечно, не раз сталкивался с болезнями давнего времени, какими страдали литературные герои. Мое внимание не задерживалось на недугах аристократов в роли загадочной хирагры, я не вникал в простонародные, малопонятные для меня прострелы, Зато я приходил в ужас от стихийных бедствий нации, приносимых эпидемиями чумы, холеры и оспы. Но так уж получилось, что мое внимание в истории народного здравия не заметило женских болезней, выделенных в особые разделы медицины, гинекологию и акушерство. Конечно, не было на Руси города или деревни, где не нашлось бы повивальной бабки, умеющей принять ребенка из лона роженицы, но тут у меня возникает вопрос, когда же от этих примитивных повитух наша держава обрела подлинно научные методы акушерства? Поставив женщину на высокий пьедестал, я в своем рассказе не собираюсь сажать ее в гинекологическое кресло, это уже не мое дело. Но в завершении своей преамбулы приведу лишь один очень выразительный пример. Уже 100 лет назад русская гинекология стояла на уровне лучших европейских образцов этой науки. А в Европе 18 века Страсбург готовил лучших акушеров в мире. История давняя. После Виктории под Полтавой русская армия неожиданно потерпела трагическое поражение в прусском походе 1711 года. Петр I в этой войне имел тайного союзника, господаря молдавского князя Дмитрия Кантемира, обещавшего царю помочь своим ополчениям и провиантам. Но русская армия вместе с императором, с Екатериной, его женой и статсдамами, попала в нерасторжимый капкан Янычарской орды, и только богатый выкуп спас нашу армию от позорной капитуляции. Кантемир бежал в русский лагерь вместе с женой и детьми. Людей истомил изнуряющий зной, а гигантские тучи саранчи пожрали всю траву, и русская кавалерия пала от бескормицы. Петр I вывел армию из кольца окружения. В ее обозе выехала на Русь и семья молдавского господаря. Сам же князь Дмитрий Кантемир, ему сейчас в Румынии ставят памятники, был человеком умным, владел многими языками, писал книги. Женатый на Кассандре Кантакузиной, он уже имел немалое потомство. Среди его сыновей обретал для себя новую родину князь Антиох Кантемир. В будущем знаменитый русский поэт, а тогда 3-летний мальчик. Петр I щедро наградил своего неудачливого молдавского союзника имениями. Кантемиры жили в подмосковной усадьбе «Черная грязь», где был хороший барский особняк. Но испытания судьбы слишком отразились на жене господаря. Кассандра вскоре умерла. Изрядно погоревав, Дмитрий Кантемир в возрасте 55 лет влюбился в княжну Анастасию Ивановну Трубецкую. Короткая справка. Отец невесты попал в плен к шведам еще в битве при Нарве, и семья его поселилась в Стокгольме, чтобы разделить с ним все тяготы чужеземного плена. Юная Анастасия Трубецкая привлекла вдовца молодостью и европейским лоском, приобретенным ею в Стокгольме. Его свадьба с княжной была отпразднована в январе 1717 года, При этом замечу, что жених принадлежал к редким трезвенникам, и даже император не мог заставить его испить горькую чашу на свадьбе. Сам не пил и не позволял участвовать в ассамблеях ни молодой жене, ни подрастающим детям. Но семейная идиллия бывшего господаря была недолгой. В августе 1723 года Анастасия Ивановна овдовела, от брака с Дмитрием Кантемиром у нее осталась дочь, нареченная двойным именем Смарагда Екатерина. Вот эта женщина и будет достойна нашего внимания. Она родилась в 1719 году, была образована и красива, почему гневная императрица Анна Иоанновна, весьма ревнивая к чужой красоте, запретила ей носить локоны в прическе и сверкать при дворе фамильными драгоценностями. В музее подмосковного города Истры сохранился ее портрет в молодости. Я согласен, что в такую женщину, да, можно влюбиться до безумия. Сочетание русской породы от матери с кровью отца молдаванина подарило девушке чудесную внешность. Но женихов что-то не было. Вернее, их было великое множество, словно карасей в пруду, но кавалеров отпугивала холодная неприступность Смарагды, ее начитанность в философии и даже четкая латынь, к которой она не раз прибегала в разговоре с неотесными женихами, зарившимися на ее приданое. Минула мрачная Бероновщина, на престоле воцарилась черь Петрова, императрица Елизавета Петровна, и в жизни многое изменилось. Смарагде уже не приходилось скрывать свои локоны, она смело накидывала на себя горностаевую мантию, скрепляя ее возле плеча алмазным аграфом, доставшимся ей по наследству из шкатулки турецкой султанши. Наверное, молодая женщина делилась перед зеркалом потаенными мыслями. Ах, красота, на кому нужна ты? Если бы ищущие моей руки и моего сердца знали мою беду, мое непоправимое горе. На ее столе появились книги по медицине. Смарагду привлекали материи женского здоровья. По секрету от других она пыталась распознать причины своего недуга. В 1744 году княжна Кантемир была назначена в камерфрейлины. Наверное, своей придворной карьерой она была обязана матери. Анастасия Ивановна, близкая подруга императрицы Елизаветы, конечно, породела о дочери, мечтая составить ей выгодную партию. «Но я, маменька, еще не влюблена», — отвечала дочь. Смарагда влюбилась слишком поздно, когда ей исполнилось уже 30 лет. А по тем временам, когда девочки в 13 или в 14 лет бывали уже замужними, такая невеста считалась перестарком. Предметом ее увлечения стал бравый капитан измайловского полка князь Дмитрий Михайлович Голицын, который латыни не испугался, а в знании Вольтера мог бы еще поспорить и с невестой. Их свадьба состоялась при дворе, присутствовала не только царица, любившая выпить, но были приглашены даже иностранные дипломаты при русском дворе. Елизавета закатила пиршество на 200 знатных персон. Невеста выглядела печальной. Голицын спросил ее: «О чем грустишь, душа моя?» «Ах, государь, не скрою от вас причину уныния». В первую же брачную ночь Смарагда со слезами призналась мужу, что с молоду ее угнетают женские немочи. «Деток у нас не будет», — заплакала она. Дмитрий Голицын под стать жене был человеком незаурядным, просвещенным, и он не стал делать из болезни жены семейную драму, ничем и никогда не упрекнул бесплодную женщину. Однако же, сказал он, читая газету из Гамбурга, такие немочи излечивают на водах Барежа или Пломбьера. В 1757 году супруги Голицына отъехали в чужие края, и после неудачного лечения на водах оказались в Париже. Историк Романов писал, что Смарагда произвела в столице Франции большое впечатление, и необычной красотой и тонким умом. Она держала в своем доме открытый салон для знаменитостей Франции, посвящая свои роскошные вечера беседам о политике, искусствах и достижениях физики. Мария Лещинская, королева Франции, приняла княгиню Голицыну без всякой церемонии, в шлафроке в своей спальне. В тот же день она была и у маркизы Помпадурши. Смею думать, что подобная вольность была допущена этикетом Версаля сознательно, ибо в те годы шла Семилетняя война, Россия и Франция в едином союзе сражались против стойкой и крепкой армии прусского короля. Внимание русской красавицы оказывалось из политических соображений. А вскоре ее муж, князь Дмитрий Михайлович Голицын, занял ответственный пост русского посла в Париже. Но светская жизнь Версаля мало тешила Смарагду, и скоро Париж был взволнован слухами о ее интимной дружбе с трагической актрисой Клерон, женщиной сложной судьбы и очень характерной как личность. При дворе короля Людовика XV титулованные бездельники судачили: «Как же так? Утонченная аристократка по отцу и по матери, и по мужу стала главной наперсницей этой разнузданной плебейки Клерон, порожденной ткачихой от сержанта, которая до появления в комедии «Францесс» была жалкой ученицей портнихи». На самом же деле Клерон была самой яркой звездой Парижа, когда на французской сцене царствовали Мольер, Росин и сам Вольтер, которого она, не боясь гнева королей, посещала в его Фернее. Клерон с блеском отражала эпоху просвещения, поддерживаемой не только Вольтером, писавшим для нее трагедии. Она была слишком чуткой к мнению просветителей-энциклопедистов, ставивших ее талант чрезвычайно высоко. Актеры тогда считались париями большого света. Их даже не хоронили на кладбищах, а закапывали по ночам на городских свалках, под грудой отбросов города, словно грязную падаль. И Клерон всю жизнь вела страстную борьбу против бесправия актеров, за что позже и поплатилась слишком жестоко. «Вам, дорогая, — говорила ей Смарагда, — надо бы ехать в Россию. Я уже писала императрице Елизавете о ваших страданиях, и русская сцена всегда к вашим услугам». Это правда. Елизавета Петровна сама хлопотала, чтобы Клерон украсила русскую сцену. Голицына дарила подруге богатые подарки из России, кутала ее плечи в драгоценные сибирские меха и не могла 2 часов без нее пробыть. Смарагда заказала живописцу Ван Ло портрет актрисы в роли Медеи, парящей в облаках. Гравюры с этой картиной публиковались в нашей печати. Тогда же художник написал портрет самой княгини. Сейчас он выставлен для всеобщего обозрения в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вы, читатель, приглядитесь к этой великолепно парадной живописи. На фоне торжественной драпировки, сидя в кресле, Смарагда небрежно опирается на клавесин. На ее коленях пригрелась маленькая собачка. Говоря о дружбе 2 женщин, я недаром употребил слово «интимное». Помимо вопросов искусства, их связывал еще и общий недуг, женские болезни. Эта близкая дружба вызвала в Париже не одни толки, но и кривотолки, которые лучше называть грязными сплетнями. Смарагда признавалась, Клерон, «Я чувствую, как угасают мои жизненные силы». «Мои тоже», — отвечала Клерон, — «не ездите в Женеву». «Почему, дорогая?» Я уже побывала там, надеясь получить облегчение от услуг знаменитого акушера Троншена, но он не взялся меня лечить, зато угрожал смертью, если я не оставлю сцену. «Нет, я не поеду к Троншену», — сказала Смарагда. «Мое счастье, что у меня все понимающий муж и вы». Голицына скончалась осенью 1761 года. Еще молодой, в расцвете своей красоты и женского обаяния, но уже измученная недугом. Парижская пресса уведомила читателей об отчаянии Клерон, заболевшей после смерти подруги. Дмитрий Михайлович замуровал тело жены, облив его воском, и отвез в Петербург, где она и была погребена. После этого вдовец навестил в Зимнем дворце умирающую императрицу Елизавету. «Государыня, — сказал ей князь, — моя покойная жена оставила духовное завещание, не совсем обычное. Страдая в жизни деликатными немощами, она пожелала избавить от подобных страданий других женщин. Ею оставлен немалый капитал ради совершенствования повивального дела в России». Набожная Елизавета перекрестилась. «Так с одного капитала-то баба здоровой не станет, Эван, жена твоя. Или денег у нее не хватало?» «В том-то и дело, матушка», — отвечал Голицын. «Покойная просила употребить деньги на то, чтобы питомцы Московского университета, склонные к медицине, ехали в Страсбург, славный своим акушерством. При этом Смарагда завещала, что на ее капитал должны учиться не приблудные люди, а только природные русские и жители Белой или Малой Руси, белорусы и украинцы». Дмитрий Михайлович Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд представлял интересы Отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание больницы, которое в народе так и называлось Голицынское. На ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владения 2000 крепостных. В ту же больницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе составляла редкостные собрания западной и русской живописи. К сожалению, его наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории. Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Смарагду Екатерину Голицыну, на средства которой получили образование основоположники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выделила свою непременную волю учиться в Страсбурге должны были только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список врачей XVIII века, составленный Яковом Чистовичем, и был поражен: сплошь иностранцы. Они как бы оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски которых были столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных дебрях. Первым из русских ученых-акушеров я назову Нестора Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой «амбодик». Сын украинского священника, он сам поехал учиться в Европу, а стипендию княгини Голицыны стал получать уже в Страсбургском университете. Амбодик вернулся на родину с самым лестным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по военным госпиталям, пока не учинил он им скандала. «Да что вы меня при солдатах содержите, ежели никто из них рожать не собирается? Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному. Вот и определите меня по надобности». В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью. Он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, и дабы не оскорблять их стыдливости, Максимович Амбодик заказал скульптору фантом женского таза, из лона которого наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором повивального искусства. Его школа со временем выросла в повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под названием «Искусство повивания или наука о бабичьем деле. Первый в России капитальный труд о женском здоровье». Ознакомясь с этой книгой, я сказал себе: какой там акушер, так может писать только поэт. Я не ошибся. Максимович Амбодик воспел свое дело в стихах, ратуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он внушал: «Милая моя, сотворить дитя, дородить его — это лишь начало дела, на то и дура способна. А вам предстоит сберечь себя, помнить, что молоко ваше — суть лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем накормить. Не забывайте о детских забавах». Вы думаете, что Максимович Амбодик стал главным в своем институте? Ничего подобного. Наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в черном теле, а начальником института стал венский пройдоха Иосиф Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, а когда не понимали немецкого, Моренгейм выходил из себя: «О, шорт! Ты есть глюпий турак!» Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к хирургам. Но коли возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, как будто Екатерина II была в стране главной роженицей. Наконец, в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец, он не имел даже лекарского диплома и на свою беду потребовал дровишек на зиму от самого Павла I. А каков был этот император, читателям рассказывать не надо, они сами знают. «Чтобы и духа его здесь не было!» — закричал царь. Судьба второго голицынского стипендиата, Александра Шумлянского, сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслышался всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так катаньем изгоняли из науки по дальним гарнизонам. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана вакансия лектора в Москве при воспитательном доме. Он возвращался на родину уже признанным акушером Европы. Париж почтил его титулом члена-корреспондента. «Неужели и меня сломают?» — говорил Шумлянский. «Сломали». Вакансия оказалась сложной, от его услуг всюду отказывались, Шумлянский жил впроголодь. Однажды ему посулили кафедру акушерства в Калинкинском училище Петербурга. Но там все ученики одни немцы, а потому, любезный дружище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки. — Ладно, — согласился Шумлянский, — есть пить надо. Но и в этой кафедре тоже вскоре отказали. У вас большие претензии, а на эту кафедру имеются уже два кандидата — Иоганн Лебенвейн и Томас Гофман. Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец, барон Фитингов, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру терапии в Москве. «Да ведь к акушерству готовил я себя». «Как вам угодно», — отвечал Фитингов. Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил: «Ваше место надо освободить для врача Пеккена». Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали градским акушером в Москве. Память о нем очень долго хранилась среди москвичей. Шумлянский ступил на порог смерти, когда медицинская коллегия наконец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены коллегии за таланты его, трудолюбие и ученость, и некоторые прославившиеся его сочинения. «Это венок на мою могилу», — предрек Шумлянский. Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели, особенно женщины, знали, с каким трудом, в каких муках зарождалась охрана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать. Русская наука не стояла на месте, она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских повитух завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье. Их славные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны. Скажем точнее, на благо женщин. Я заканчиваю историю тем, с чего и начал. Здоровье женщины да будет для нас всегда священным, ибо здоровая женщина — это здоровая семья, это здоровье всей нации. Берегиня бережет нас, мужчина, а мы, мужчины, обязаны беречь свою берегиню. Но все-таки, читатель, если будете в Истре или в Москве, навестите музей, чтобы глянуть на портреты Смарагды Екатерины Голицыной. Да, очень красивая женщина. Очень красивая и очень несчастная. Прибыль купца Долгополова. Речь об Астафии Трифонове, сыне Долгополове. Если бы не факты, подтвержденные историками, признаниями Пугачева и сентенцией Екатерины II, я бы, наверное, счел всю эту историю сложным вывертом опытного фабулиста, неугомонная фантазия которого служила для развлечения публики. Истории известны случаи, когда шпион становился двойником, собирающим мзду с обеих враждующих сторон. Но здесь мы встретились с двойником-провокатором, втянувшим в орбиту своих меркантильных забот интересы Емельяна Пугачева и сумевшим обдурить императрицу Екатерину II, которая, как известно, не была деревенской дурочкой. Согласитесь, что для начала XVIII века и без того насыщенного аферами и авантюрами подобная ситуация выглядит все-таки не совсем обычно. Напомню, что в 1774 году армия Румянцева героически сражалась на Дунае, а внутри государства началось массовое народное движение, которое сейчас именуют крестьянской войной, а раньше называли Пугачевщиной. Читатель подготовлен. Сразу приступим к делу. Долгополов чинно сидел дома в славном городе Ржеве и потреблял водку, настоянную на снулых осенних мухах, что было полезно, как он думал, для его здоровья. Пересчитывая деньги, вздыхал. Ох, раззор пришел! Ох, разграбили аспиды! С торговлей ему не везло. Ранее он поставлял в Раниенбаум овес для галштинской кавалерии императора Петра III, а потом царя по пьяному делу придавили веселые господа Орловы, за что и получили графские титулы. Сунулся было купец за деньгами в китайский дворец, но его в шею вытолкали с назиданием. «Проваливай отсели, покуда пупок тебе за ухо не завернули. Много таких блуждают здесь, от долги спокойников взыскивают. А может, ты сам этот овес сожрал или другим продал?» Потом утонула у Долгополова барка с товарами. «Убыток, — горевал он, — живу в убыток, надо б до Москвы ехать. С Ржева-то не разживешься. Что тут знают, топоры ковать да валенки катать из кислой шерсти? Славен Ржев отхожими промыслами, ржевские нищие по всей Руси ползают». В конце зимы 1773 года стали блуждать слухи в народе, будто объявился государь-батюшка Петр III, сулит свободу от подати и барщины. Несчастные всегда хотели бы верить в доброго царя, но дошлый купец в эти слухи о его внезапном возрождении из гроба не поверил. Говорил жене убежденно: «Петра крепко удавили господа наши, не воскреснет, а ежели кто и поднялся за место его, так это самозванный. Я ведь бывал в Раниенбауме, подлинного дурака царя сам видывал, а в гробу не кукла лежала, подлинный царь». Рука сама собой машинально откинула на счетах кости в 674 рубля, так и не полученные с Петра III за овес. И тут навестила голову купца шальная, но вполне логичная мысль. «А что, ежели ныне объявлюсь к самозванцу-то? Приду и скажу: нехорошо, мол, царь, а сударь поступаешь. Овес-то мой ты побрал для галштинцев своих, а денежки-то иди. Уж ты окажи божескую милость расплатись со мною за овес-то». Долгополов рассуждал вполне здраво: «Если ты, милок, при всем честном народе назвался императором Петром III, так будь любезен и долги за императора выплачивать». Тут купец сунулся в женину шкатулку, извлек из нее два камня, хрусталик в форме сердечка, другой желтоватый кубик весь в царапинах. Прям скажем, что над этой дрянью любой ювелир только посмеялся. Но Долгополов уже включил их в свои планы. Жена, заметив сборы мужа в дорогу, спрашивала: «Оставь я! Куды тебя снова понесла лихоманка?» «Да я, мать, задумал, как бы разжиться». Тут баба ударилась в могучий рев с попреками: «С тобой разживешься, как же! У всех мужья как мужья! А я с тобой, горемычная, забыла, когда последний раз пряников накушалась! Уморил совсем! Смертушка приходит!» Долгополов пытался ее усовестить: «Да побойся бога-то, эван брюхо отвисло какое! Да и что с того, коли в нем пусто?» Долгополов оттаскал свою бабищу за космы: «Цыц, курвища! Вернусь с большой прибылью!» С этим и отъехал в Москву, где сгоряча купил 7 пудов масляной краски, намереваясь отвезти ее в Казань и там продать с лихвою. Заезжих с Поволжья торговцев он расспрашивал, есть ли там нужда в краске, да какова цена на нее. «Акстись», — отвечали ему, — «там нонича кровью заборы мажут, пугач так и прет. У кого и есть что, так не сидят в Казани, а скорее на Москву вывозят. В какие времена, чего нам красить-то? Или ты совсем уж рехнулся?» Долгополов приуныл, сидел на базаре, пока не распродал всю краску, имея не барыш, а убыток в 20 рублей. Ах, язви ее в колоду, опять убыток. Но мысль получить с Пугачева за овес, когда-то проданный в Раниенбауме императору, уже не покидала купца. И с ближайшим обозом он потащился до Казани, где узнал, что Емельян Иванович раскинул свой лагерь под Бердою. Долгополова словно сама нечистая сила так и несла к самозванцу. У перепуганных дворян приобрел он по дешевке шляпу с золотым позументом, перчатки с крагами, расшитые гербами, и сапоги из красного хрома. Поехал дальше искать должника своего. В Мензелинске городской воевода спрашивал, ради чего он едет в сторону армии злодея, коли все другие удирают от него в иную сторону. «А я, сударь мой, сыночка ищу», — врал Долгополов. «Поехал он нонче на ярманку, да Ирбита, да и запропастился не весь где. Уж боюсь я, не попал ли к пугачам в лагерь». На Оренбургском тракте ямщику он открылся. «Я, брат, самого царя видеть желаю. Я ведь его знаю. Он мне должен остался. Коли это он самый, а не блуда какой, так я свои кровные из глотки у него вырву». От встреченных по дороге татар и башкир, возвращавшихся по домам, узналось, что государь-батюшка Петр Федорович разбит под Бердою и сейчас направился к Уфе. Но это известие не остановило купца, лишь раззадорило его алчность. Долгополов на все свои вопросы отвечал как надо. «Везу подарки государю от сыночка его, цесаревича Павлика, имею шляпу с позументом, сапоги красные, перчатки из замши собачьей, да еще два камня, каким цены нет». И барахло свое наглядно предъявлял, после чего восставший народ, поверив Долгополову, пропускал его беспрепятственно. Пугачев, по слухам, находился уже в Оссе, и близ нее Долгополов послал впереди себя одного татарина. «Уж ты предупреди царя нашего, что богатые подарки ему везу, а от кого подарки, он и сам догадается». Сыном убитого Петра III был цесаревич Павел Петрович, а положение самого Пугачева после боев с войсками его мнимой жены Екатерины II было скверное. Народ разбегался, войско скудело без припасов. Кое-где уж поговаривали, что никакой он не царь, а беглый шаромыга из донского казачья. И потому известие о прибытии посла от сына цесаревича было как раз кстати для Пугачева, ибо приезд Долгополова укреплял его положение. Все это Пугачев оценил тактически правильно. «Ну?» — грозно вопросил он купца. Емельян Иванович сидел посреди шатра на шелковых подушках с ножом у пояса, по бокам держал заряженные пистоли. Долгополов сразу понял, что подушки — это еще не трон. Царь он или не царь, а прибыль с него купцу содрать надобно. «Великий государь!» — бухнулся он в ноги Пугачеву. «А я твоему величеству подарки от Павлика привез». Пугачев даже обомлел, но игру принял. «Кажи их мне, сыночек-то мой каково поживает?» Нарочно при всех спросил о сыне, чтоб все слышали, и при этом вытер слезу. Позже, давая показания на следствии, Пугачев сам признался, что не раз плакал при имени цесаревича Павла, дабы окружающие люди поверили в его отцовские чувства. И тогда он переставал казаться самозванцем. «Парень здоровый», — отвечал Долгополов, — «очень уж он желает тебя видывать, да вместе с тобою поплакать». «Разлучила меня с ним злодейка-жена, Катька проклятая. Но сынка люблю». «С кем обручен-то он нынче?» «Да с принцессой германской, с Наташкой». «Наташку я знаю», — объяснил Пугачев в своей свете бывалча. «Она еще вот такая была. Я ее на колено-то усажу да качаю. А Йона так и заходится от смеха. Девка справная». Он осмотрел подарки, а камни из шкатулки ржевской купчихи переложил к себе в кошелек. Долгополов сказал: «Камушки-то из Индии, таких нигде не найти». «Да и сам вижу, что редкостные. Сыночек у меня добрый, дай ему Бог, деток от Наташки поболее». Пугачев приосанился на подушках сидячи и спросил: «Уж ты скажи, голубь, шибко ли меня в Петербурге господа Катькины боятся?» «Шибко, а я, ваше величество, хорошо помню». В глазах Пугачева что-то сверкнуло хищное. «А где же мы виделись-то?» — насторожился он. «Да все там же, в Орниенбауме». Емельян Иванович помолчал, обдумывая ответ. «Как не помнить, — сказал он, — мои камергеры еще тебя пивом потчевали. Небось, доволен остался? Благодарствую, я ведь государя вез тебе продавал». «Оно и верно», — призадумался Пугачев. Долгополов изложил главное, ради чего приехал. А деньги-то завез, не получил я с тебя. Пугачев встрепенулся, спрашивая с интересом, а сколь там на мне долгу осталось? Теперь оба они, как заправские актеры-импровизаторы, разыгрывали роль, которая каждому была сейчас выгодна, ибо в обоюдном обмане заключалась двойная выгода. Пугачеву политическая, а Долгополову прибыльная. «Деньги завез, тебе отдам. Погоди уже. А сейчас, чтоб не было тебе скучно, поди да постой у шатра моего, погляди, как мои генералы господ станут вешать». Посмотрел Долгополов, как вешают дворян-помещиков, и самому жить расхотелось. Издаль-то все гладко казалось, а близ Пугачева страх одолел, и думалось, как бы это поскорее в Оржев вернуться. Но Пугачев крепко держал шарлатана при себе, а денег завез, нарочно не отдавал. На что они тебе? Погости у меня маленько. Долгополов, чтоб живым вырваться, врал еще пуще. Я ведь, батюшка, и порох тебе вез. Неужто тебя с порохом не задержали, солдат? Да я его в бочку сложил, а сверху мукой присыпал. Порох наилучший, немецкий, его тебе Павел Петрович слал. Наконец Долгополов не выдержал и взвыл. «Отпусти меня, государь, так я тебе порох-то сколь хошь отсыплю еще, даже самого Павлика сюда привезу». «Не спеши, я знаю, когда тебе ехать». Врать так врать, чтоб всем чертям тошно стало. Астафий Трифонович, обнаглев, уже советы Пугачеву давал. После Казани тебе прямо на Москву идти надобно. Павел Петрович, сынок твой, наперед к тебе с большим войском выйдет. Уж ты скажи, одному ему или с женой представиться. Во время следствия Пугачев привел свой ответ на этот вопрос Долгополова. Пущай приезжает с женою вместе, и чтобы они скорее из Петербурга выезжали. Но самого Долгополова удерживал. Что делать? Тут казаки яицкие надоумили купца Ржевского. «Да зачем самого-то просишь? Ты проси лучше Перфильева или Творогова, они тут главные заводилы всему, а наш царь и сам-то их завсегда слушается». На бивуаке в лесу Долгополов сказал Перфильеву: «Уж ты будь другом, скажи его величеству, чтобы отпустил меня, а я ему цесаревича Павлика привезу». Перфильев, правая рука Пугачева, разругал купца. «Брось язык-то свой об величество мусолить. Мы сами ведаем, что никакой он не царь, а так, пустое. Нам бы только России тряхнуть, чтоб казаков яйка не обижали. Вот к нему и склонились. Коли захотим, так сами царями сделаемся». После сожжения Казани пугачевские отряды были разбиты правительственными войсками генерала Михельсона и отступили в панике. Народ разбегался кто куда. Но даже сейчас Пугачев глаз не сводил с Долгополова. А когда после обеда заваливался спать под телегой, Астафий Трифонович обязан был веткую мух от него отмахивать. Слышал он, как судачат меж собой казаки: «Долго ли нам за ним гультяем волочиться? Гляди, уже всех повыбили. Эдак на яйке и мужиков более не останется». Сказывали люди шаталые, будто императрица Катька 30 тысяч посулила яйку, ежели мы шатуна нашего скрутим. «Эва, деньги немалые, кто откажется?» Против Пугачева уже вызревал зловещий заговор. Разговоры казаков запали в память Долгополова, и он уже сложил план дальнейших действий. После переправы через Волгу батюшка-осударь подобрел. Долгополов встретил его в обозе среди телег с добром. В подоле рубахи он нес куда-то кучу денег. Сев на траву, Пугачев отсчитал ровно 50 рублей. «Ну, треклятый, теперь че убирайся отсель». Долгополов чуть не расплакался от досады. «Да мой-то овес, что я продал тебе в Ораниенбауме! Чать дороже мне обошелся, опять же в дороге истратился!» Пугачев развернулся и в полный мах дал ему в ухо: «Молчи, Покедова, башку не снес я тебе». Долгополов, вернувшись в Оржев под родимый кров, начал снова собираться в дальнюю дорогу. «Эк, тебя носит-то очумелого», — сказала жена. «Молчи, дура! Я новую прибыль учуял». надел зеленый кафтан, ножницами подровнял бороду. — А камушки мои куды подевал? — приставала жена. — Будут тебе бриллианты с яхонтами. — Да откель ждать-то мне их, не ж с тебя. — Теперь еще жди от самой императрицы. Вот и Петербург. В 5:00 утра он появился в мраморном дворце, где проживал фаворит императрицы граф Григорий Орлов, и дежурному рейтару, который остановил его, сказал: «Нагни голову, на ухо скажу тебе, дело у меня до его сиятельства графа Орлова будет важное, государева». Орлов вышел в халате еще заспанный, но сразу оживился, когда Долгополов предъявил ему подложное, им же самим составленное послание от Перфильева и казаков, которые якобы за деньги немалые согласны сдать Пугачева властям. «Поспешить надо», — суетился Долгополов, — «и на уйдет злодей в леса Кершинские, оттель его калачом не выманишь». «Много ли казаки хотят за услугу сию?» — спросил Орлов. «1030 золотом». Ляпнул, а сам подумал: «Неужто получу с дураков? Ежели от Пугача не разбогател, так, может, царица озолотит меня?» «Едем», — решил Орлов, — «к государыне». Екатерина II со своим двором жила в царском селе. Она согласилась с фаворитом, пусть казаки сами и скрутят самозванца. «А коли деньги нужны, я казну от версты держать стану, узнаю купца, сколь желает он получить за услугу свою». Долгополова во дворе обхаживал камерлакей в камзоле с галунами, спрашивая, чего пожелает на завтрак себе. «Мне бы хлеб скуснуть, хорошо б с сальцою». Ему дали водки, курицу, кренделей и ситного хлеба. Орлов вручил Долгополову целый кошель с золотом и узел с подарками для жены, которую императрица слала: 2 отреза бархату, 1 цвета яхонта, 2 малиновый, и золотой глазет. Орлов сказал, что образуется секретная комиссия для поимки Пугачева именно через подкуп его соратников, а деньги еще будут. Только доставь мне сюда емельку вора. Так озолотим тебя, что до ржева треснешь посреди дороги от тяжести. В попутчики Долгополову дали капитана Галахова и майора Рунича. Поехали. Но Пугачев, терпя поражение от войск Михельсона, петлял в Поволжье, как заяц, заслышавший лай своры гончих собак, и поймать его было никак невозможно. За Саранском деревни стояли уже пустыми, в них остались старики да детишки, все население ушло к царю-батюшке. Хлеба зрели впустую, скотина скиталась по пашням, шляхи устилали глаголи виселицы, трупы павших лошадей. Немецкие колонисты угощали членов комиссии сладким кофе и сдобными булками. По слухам, Пугачев был снова разбит в бою. Галахов с Руничем гадали, куда он теперь метнется. «Старовера его в скитах спрячут», — сказал Долгополов. Только он это произнес, как увидели пыль от многочисленной конницы. Впереди всадников на соловой лошади ехал сам Пугачев. Долгополов хотел скрыться, но Галахов схватил его. «Ежели бежать удумал, так беги от нас в стан злодея и совращай казаков, как и сулил ты, государыня наш». «Меня сразу и повесят», — отвечал Долгополов. Его колотило в страхе, и трясуна оставили в покое. Офицеры возили с собой немалые деньги, отчего Долгополов и не хотел разлучаться с ними. Не раз уже намекал им: «Вы бы и мне, господа, тоже и денежек дали». «Это зачем же нам на тебя деньги тратить?» «За труды мои», — объяснял Долгополов, — «опять же страхов сколь натерпелся. Вы за страх со мной расплатитесь?» «Помалкивай, гнида окаянная», — отвечали ему офицеры, — «мы и сами-то зубами ляскаем, только никто нам за это не платит». Из офицерских разговоров Долгополов выведал, что у них было в наличии при себе 43 000 рублей золотом. «Мне бы это», — тоскливо размышлял купец. Секретная комиссия задержалась в Саратове, расположась в пустом архиерейском доме. Долгополов потребовал для себя паспорт и сопровождающего. «Я сыщу вам злодея, а вы, господа, езжайте в Сызрань и там-то ждите от меня добрых известий. Не слишком-то верили офицеры пройдохи, и на проезд до лагеря Пугачева выдали ему лишь 1000 рублей. Рунич писал в своих мемуарах, но он, не принимая сих денег, с торопностью спросил меня и господина Галахова. «Нет, — сказал он нам, — вы должны мне выдать 12 000 рублей золотом». Я и Галахов, удивясь наглости, отвечали ему, «Как можно?» На что он, Долгополов, отвечал, «Это дело не ваше, как я с сими деньгами доберусь до Пугачева, но вы извольте мне оное выдать». Тогда офицеры вскрыли секретный пакет, надписанный еще в Петербурге рукою графа Орлова, «Распечатать при надобности». А там было четко сказано, что императрица соизволила выдать яицким казакам на ковш вина 12 000 рублей золотой монетой, а впредь и более будут награждены, если выдадут властям Пугачева. Долгополов настаивал, что именно эти деньги от императрицы он и должен забрать с собой в дорогу. Иначе чем же казаков соблазнить, чтоб Пугача связали? Галахов с Руничем отвечали Долгополову так, «Сучий ты сын, 3000 дадим, остальные получишь, когда Пугачев в наших руках будет уже повязанным». Сопровождать Долгополову велели поручику Дидриху. «Глаз да глаз!» — остерегали его. «Да куда он от меня денется?» — отвечал поручик. Долгополов с Дидрихом отъехали, а вскоре пришло известие, что Пугачев бежал в степные раздолья. Наконец, секретная комиссия узнала от командиров, что Пугачев уже схвачен. Долгополова следует вернуть обратно. Послали гонца по следам Дидриха, который тоже сведал о пленении Пугачева. «Без твоих услуг обошлись», — сообщил он Долгополову. «Ты деньги-то не трать, их в казну отдавать придется». Прибыль, о которой мечтал Долгополов, снова обращалась в убыток. Как быть? Они задержались для ночлега в деревне за 50 верст от Симбирска. Дидрих рапортовал начальству. Мы провели вечер со всем порядком и друг ко другу приличным обхождением. Спали они в одной избе, во дворе Исаулы кормили лошадей, вкусно хрустевших сеном. Рано утром Дидрих проснулся, Долгополова не было. «А где Астафий?» — спросил Исаулов поручик. «Мы его и сами не видывали». Через старост подняли всех мужиков в округе, обыскали деревни, шляхи и леса, Долгополова след простыл. Галахов и Рунич не знали, как отчитаться перед императрицей. «Тебя и повесить мало!» — кричали они на Дидриха. «Ведь такого мерзавца упустил с деньгами! Грех на тебе!» От брани сей злополучный офицер впал в такое жестокое отчаяние и скорбь, что сделалось в крови его страшное распаление, и, не доезжая 20 верст до Симбирска, Дитрих на 3-й день сам умер. Между тем Пугачев уже давал властям первые показания, из которых стало известно, что он весьма благодарен Долгополову за его подарки от имени цесаревича Павла, ибо кто имел сомнения в его царской подлинности, те сомнения свои оставили, уверясь в том, что Пугачев истинный император. Мало того, Долгополов невольно направил мысли Пугачева на взятие Казани. Народу же разглашал он, что государь-цесаревич с войсками следует к Казани на помощь ему Пугачеву, а Казань ему Пугачеву не противясь покориться. Секретная комиссия по розыску и поимке Пугачева теперь занималась активным розыском и поимкой Долгополова. «Не сыщем его, не сносить всем нам головы». Галахов и Рунич мечтали о наградах, если с помощью Долгополова пленят Пугачева. А теперь получение наград зависело от того, смогут ли они поймать самого Долгополова. Они воспрянули духом, когда Долгополов был разыскан, а на вопрос, куда деньги подевал, купец отвечал им с небывалой дерзостью. «А мне с долгами-то расплатиться надо? Вам ордена, а мне прибыль денежная всего дороже». Тут ему предъявили 2 паршивых камушка из шкатулки жены, а затем изъятые из кошелька Пугачева при его аресте. «Эва, От кого они, сказывай без утайки? От жены моей, имеющей жительство в Оржеве. Пугачев иное показывает, будто от имени самого цесаревича ты передал их. Ну, теперь отбрехаться тебе будет труднее. Эти же камни, как естественное доказательство, оказались на рабочем столе Екатерины. Императрица сказала, Долгополов ума злокозненного, мало того, что Емельку за нос водил, так и меня во лжи своей словно через лужу грязную проволок. За это ему и наказание будет особое. В самый канун казни Пугачева майора Рунича вызвал к себе Григорий Потемкин, новый фаворит императрицы, заместивший Григория Орлова в делах и в постели. Он велел Руничу ехать к графу Румянцеву-Задунайскому и в беседе наедине с ним подробно известить о расправе над Пугачевым. «Вестимо, — сказал Потемкин, подумав, — в ставке Румянцева тебя будут спрашивать, что и как тут было. Подробности не выдавай. А на все вопросы, кои последуют от любопытных, отвечай истину моими же словами. Все наше и рыло в крови». Согласно сентенции, ржевский пройдоха купец Астафий Трифонович Долгополов был высечен кнутом на эшафоте. Ему вырвали ноздри клещами, на щеках и на лбу выжгли каленым железом три буквы «ВОР» и сослали в Сибирь на каторгу. Держать его там в оковах, пока сам не сдохнет. Так распорядилась императрица, и при этом она смахнула со стола два дешевых камешка, будто негодный мусор. Война на Дунае закончилась победами русской армии. Рунич застал графа Румянцева-Задунайского уже в Могилеве, где расположилась его походная ставка. Петр Александрович, человек малоулыбчивый, чаще бывавший в настроении угрюмым, без всяких эмоций выслушал доклад Рунича и вдруг стал хохотать до упаду, когда Рунич начал рассказывать о похождениях Долгополова. «Я счастлив, что развеселил ваше сиятельство». Румянцев-Задунайский пригласил Рунича к обеду. «А ведь я когда-то знавал этого Долгополова, еще в малых летах его, оттого и смеялся, так ему и надо». «Расскажите, откуда знаете паршивцы этого?» Румянцев сказал, что случилось это в пору его молодости. «Квартировал я с полком своим в Оржеве, оселился у тамошнего купца Трифона Долгополова, а был у него сынишка. Вот с такими соплями», — показал фельдмаршал рукою до колена. «Хотя и здорово соплив был малый, зато пронырство искусного. Где что ни случится, первым узнавал и сразу отцу на ушко. Шу-шу-шу!» Я как-то сказал хозяину, «Секи ты его каждую субботу без жалости. Ведь видно, что для гнуси растет сыночек». «И что отвечал вам отец на совет ваш мудрый?» «Сказал, что в купеческом положении без прохиндейства не обойтись. За что его сечь, ежели Астафья себя для наживы готовит?» «Ну-ну», — ответил я тогда старику, — «вырастет твой малец для каторги. Бог шельму всегда метит». «Так оно и случилось», — закончил Румянцев, подливая гостю вина. «Искал он в подлости великой для себя прибыли и получил ее в полной мере. Вот и пусть пропадает. Таких не жалко». Рунич записал этот рассказ в своих мемуарах. Долгополов с его кривой судьбою не исчез бесследно, о нем писали наши историки. На всякий случай я заглянул в свою персональную картотеку и был удивлен. Мне встретились Долгополовы, уроженцы города Ржева, отважно сражавшиеся в 1812 году в рядах народного ополчения. Значит, иногда бывает и так, что яблоко далеко от яблони падает. На этом можно закончить. Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Владимир Самойлов.